Теперь то, что касается темы, почему я читал Маркса. Я надеюсь, что мы просто устроим такую свободную дискуссию на этот сюжет, что это такое Маркс в наше время, его возможности для мира и искусства в частности. Начну с события буквально позавчерашней давности, в субботу. У меня в один день уже так наложилось три мероприятия. Сначала была встреча с Олегом Куликом, где мы обсуждали с ним проект «Верю». После этого я поехал на «Отстрелку», где попал на премьеру фильма «Лунки на остров». И, надо сказать, отсмотрел от начала до конца. А вернувшись домой, распечатал свежий номер художественного журнала, посвященного теме «Верю». Ну, собственно, вот как-то так в один вечер все навалилось. Я не знаю, кто-нибудь уже видел этот фильм «Остров»? Представляете, да, о чем идет речь? Да, люди, собственно, почти нашего круга, вроде там Петра Мамонова в главной роли. Действие происходит на острове, где маленький монастырь на севере, типа там Карелия, под Мурманском, может быть, где-то под Архангельском. И там в 1970-е годы, и там один из монахов, типа немножко юродив, его там исцеляет людей. И, собственно, фильм, я видел в своей жизни произведение, которое можно назвать пропагандой клерикализма и пропагандой того, что в советское время называлось религиозного мракобесия. Но это уже за предел. Во-первых, потому что это сделано талантливо, это сделано... Я знал, на протяжении там, 90-х годов существовал фестиваль «Золотой Георгий», который делает в Андрея Рублёва, у Тарковского играл мальчик в «Колокол». Кто там проведет?
Бурля.
О,
Бурля.
Что?
У него какой-то «Золотой
Витязь». Вот, да, «Золотой Витязь», «Золотой Георгий». Ну, чудесно, где-то есть там, в Переславле-Залесском, это далеко от меня. Я туда не езжу, я вообще об этом прямо ухо слышал. Но... Или есть журнал «Московской патриархии». Я его не читаю. По Косте он существует прекрасно там для своего круга людей. Но здесь я открываю художественный журнал. И там тексты, которые может напечатать спокойно «Московской патриархии». Без иронии, прямым текстом идет просто слово в слово. И это уже совершенно иная жизненная ситуация, когда я... не выходя из своего ближайшего окружения, потому что очевидно, что и «Отстрелка», и «Мизиана», и «Кулик» — это уже все ближе окружение для нас придумать невозможно. Я получаю вот этот набор такой информации. И здесь мне, естественно, на ум приходит Кармак, с которого я решил в виде противовеса в этот же вечер открыть, его знаменитую речь по поводу юбилея Черкесской газеты, где своими словами произвожу, у него такой текст идет, что в наше время все чревато собственной противоположностью. И он описывает, как эта противоположность разворачивается в современном мире, в частности, как на фоне удивительного прогресса технического знания и науки растет фабрика обскурантизма, фабрика мракобесия. И вот я всякий раз, сколько Маркса в жизни открывал, довольно часто, столько раз убеждался, что каждый его текст, он просто становится с каждым днем все ярче и актуальнее, ярче и актуальнее. И, собственно, мы это и видим. С одной стороны, за последние 10-15 лет какой-то невероятный взрыв очередных технологий. Вот кто был на конференции, устраиваемой Бакштейном, слышали там лекцию про наступление нанотехнологии и все, что за этим стоит. Там какой-то новый запустили телескоп, уже смотрят, заглядывают на миллионы световых лет назад, уже рассматривают реально, как Вселенная возникла, с одной стороны. С другой стороны, мы получаем фильм «Остров», показывающий на «Стрелке», «Исцеление», «Чудеса» и... Все вот это. Собственно, это мое маленькое вступление. А сейчас я хотел бы зачитать кусочек из Маркса. Я думаю, все его знают. Но как-то, как я говорю, просто вот что ни слово, то просто звучит, звучит жестче и жестче. Секундочку. Да, я зачитал, потом просто устроено такое свободное объяснение. Так. Когда Марксу было 25 лет, он написал текст под названием «Критики гегелевской философии права». Очень маленький текст, всего несколько страниц, где, собственно, были сформулированы в таком сверхкратком виде его основные идеи, которые он потом разворачивал всю жизнь. Там было введено, в частности, понятие пролетариата. И вот начало этого текста. Основа религиозной критики такова. Человек создает религию. Религия же не создает человека. А именно, религия есть самосознание и самочувствие не человека, который или еще не обрел себя, или уже снова себя потерял. Но человек не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо. Человек – это мир человека, государство, общество. Это государство, это общество порождает религию, превратное мировоззрение. Ибо сами они – превратный мир. Религия – есть общая теория этого мира, его энциклопедический компедиум, его логика в популярной форме, его спиритуалистическая апология, его энтузиазм, его моральная санкция, его торжественное оправдание, его всеобщее основание для утешения. Она претворяет в фантастическую действительность человеческую сущность, потому что человеческая сущность не обладает истинной действительностью. Следовательно, борьба против религии – искусственная борьба против того мира, духовной усладой которого является религия. Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно как она дух бездушных порядков. Религия – есть опиум народа. Упражнение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзии о своем положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, зародыш критика той юдоли плача, священным ореолом, который является религия. Ну, еще несколько не менее блестящих страниц, посвященных этой теме. Вот, собственно, для начала нашего разговора я хотел предложить этот сюжет. И давайте, как мы будем просто, наверное, внести, и все будут свободно высказываться, задавать вопросы и вставлять реплики.
Ну, можно, значит, да. Посторонний, может быть, вопрос. Почему ты участвуешь в выставке «Вере»? Но мы не все читали текст, не все присутствовали.
Да.
Просто я поясню еще. В прошлый раз Олег Кулик сказал, что в этой выставке участвуют художники с больной душой. Вот мне это...
Ну, дело в том, что... Что?
Ну,
вот так сказал, да. Во-первых, дело в том, что когда Кулик, он волен говорить все, что считает нужным, потому что он есть куратор этой выставки. Если бы там просто он предупреждал, да, что пускаем с больной душой, это окей, а если таковым не считаешь, гуляй, но такого условия художникам поставлено не было. Как я понимаю, этот проект, он связан с тем, что мир искусства не может целый ряд важнейших тем, которые стоят сегодня на повестке дня, я уверен, что тема, которая крутится вокруг понятия веры, одна из самых центральных. Художники не могут это игнорировать, и они должны давать на поставленные временем вопросы просто свои ответы. Поэтому, если мне предлагают в этом участвовать, Кулик прекрасно знает мои взгляды, да, там я не один раз озвучивал, поэтому он меня приглашает, значит, он считает, что мои взгляды каким-то образом в этот проект вписываются, а я считаю, что он важен. Вот, собственно, никакой тут загадки нет. Эта выставка не имеет никакого отношения к пропаганде к пропаганде того, что я называю вот этим старым добрым словом мракобесие, абсурантизм. Ну, почему не участвовать?
Ну, а вообще, как ты расцениваешь то, что одновременно...
Да, друзья, давайте, если реплики, да, то да, громко, чтобы все да, слышали и не сидели.
Дружба с Кураевым будет, да, и проверка с художником на Кураеве.
Еще раз, мне ничего про дружбу Кулика с Кураевым А не известно. Б, меня личные отношения Кулика не касаются никоим образом, вообще никоим образом. А к выставке это не имеет отношения.
А почему, как ты считаешь, возникло вот сразу такие вот эти явления, как выпуск художественного журнала с темой веры и одновременно выставка Кулика? Но причем ясно, что это делают совершенно как бы параллельные да, люди, да, потому что ни текстов Кулика нет ни в художественном журнале, ни как бы никаких
ну,
ссылок.
Да, конечно,
но
да,
при этом это идея, которая возникла, значит, параллельно, а не просто
нет,
по согласованию.
Нет, эта идея не просто возникла параллельно, а с тех пор, как то, что сейчас называют и критикуют уже со всех сторон, так что уже даже хочется заступиться, постмодернистская и релятивистская культура, которая процветала в 80-е и доцветала в 90-е, трещит, естественно, по швам. И философы, уже топовые европейские мыслители, да, говорят, что атеизм не имеет под собой серьезных, условно, онтологических оснований. И вот эти прямые, абсолютно недвусмысленные религиозные движения наступают во всех странах, и выставили там скандал вокруг Авдея, это такие редкий город, где с тем или иным успехом не проходит такого же скандала, а вот Нью-Йорка, там, я не знаю, до Стокгольма и так далее, и так далее. Да, это наступает по всем статьям, все это чувствуют прекрасно. Очевидно, что дальше будет только, если не хуже, то жестче. Художники должны на это дать свой ответ. Но одно дело дать на этот свой ответ, а другое дело перепечатывать условно статьи из журнала «Московская патриархия» в художественном журнале. Это уже нечто все-таки, я считаю качественное.
Это метафора.
Нет, это не метафора, если вы откроете...
Ты же знаешь, что ты не читал никакой журнал «Патриархия»?
Нет, я читал, не то, что никогда не читал, потому что я сейчас не читаю. Я прекрасно знаю этот журнал и довольно внимательно в свое время с ним знакомился. Очень, очень хорошо представляю, о чем-то. Не, ну на самом деле хэже круче, конечно, да, там «Московская патриархия» некоторые из этих текстов постеснялась бы напечатать. Вот, собственно, это та реальность, с которой мы на сегодняшний день имеем дело. И, собственно, мое глубочайшее убеждение, что единственным серьезным ответом на все вот эти вызовы по-прежнему остается Маркс с его текстами, в частности, с тем, который я только что зачитал, хотя этому уже там, да, там сколько, больше 160 лет этому тексту. И поэтому я принимал, по мере сил принимал участие в мероприятиях, которые связаны с углублением понимания этого наследия, с его пропагандой. Надо сказать, что это в мире тоже происходит. Каждый год выходят новые исследования по Марксу, очень серьезные. Я не имею в виду Россию, которая в данном случае просто вспоминаю слова Гегеля, что Россия – это пробел в мировом разумении. И эти слова, которые были не актуальны в течение многих лет, Россия не была таким пробелом. Она находилась, наоборот, в фокусе всемирной истории. Они опять приобретают свою актуальность. И в этом смысле, то, что касается исследований по Марксу, в России здесь, безусловно, абсолютнейший пробел в мировом разумении, потому что я не помню ни одного маломальски вменяемого текста, там, который был бы написан здесь за последние 20 лет. Хотя вот я говорю, ездя по миру, я почти в каждом городе покупаю одну-две книги по новейшим исследованиям, связанным с Марксом, с самых разных позиций. Так что... Ну вот, собственно, в Москве, может быть, вам будет интересно, в течение уже года функционирует такая школа английского языка Карла Маркса, где небольшая группа интересующихся людей собирается раз в неделю и читает на английском языке тексты Маркса с параллельным сравнивая, как они переведены на русский язык, сравнивая их с немецким оригиналом, благо создатель этой школы здесь присутствует, Давид Рип, одинаково хорошо владеет английским и немецким. У нас есть возможность проверять, как эти тексты переведены и более, что ли, так серьезно, более серьезно их изучать.
Почему вы немецкий не изучаете таким образом?
Ну, все по ходу...
Со временем,
да, надо. С немецким сложнее. Просто там собраны люди, у которых есть базовые английские. Читать тексты Маркса на русском, это не очень просто.
Школа платная?
Нет, это школа бесплатная, естественно. Же, потому что, как одно из мероприятий, преодолевающих, собственно, откуда вот это вот, то, что мы имеем сегодня, этот фильм «Остров» и так далее, и так далее. И все это, да, ответом на жесткие товарно-денежные отношения, которых в современном мире не может избежать никто, может быть только взгонка духовности в той форме, как она сейчас происходит. Ну да, мы начинаем дискуссию, друзья, чувствуйте себя спокойно. Да, Константин Бофор. Может, чуть громче.
Как ты объяснишь цитат, можешь ли дать свои комментарии, пояснить, как ты понимаешь, и что для тебя значит вот эта цитата Маркса, которую ты привел в начале? Интересно, проводишь ли ты какую-то параллель с искусством модернизма? Особенно меня интересует вот этот момент кризиса религии закончилась, и кризиса религии начинается.
У нас на эту тему была большая переписка пару лет назад с присутствующим здесь Анатолием Осмоловским, который как раз крутилась вокруг нескольких мыслей из текста Маркса «Критики гегелевской философии права». И сейчас мне надо будет чуть-чуть реанимировать эту проблематику. Что такое религия в понимании Маркса? Это, конечно, не то, что здесь вот сказано, не знаю, как-то устно воспринималось, когда текст меняется перед глазами. Естественно, это не имеет никакого отношения к заблуждению или просто там каким-то формам ложного сознания. Это реальное отражение той саморазорванности, которая существует в реальном мире, и суть которой сводится к тому, что, как здесь пишет Маркс, человек погружен в состояние, ну здесь много хороших слов, в состояние убожества, вот он пользуется таким термином, и в этом в состоянии убожества и живет в привратном мире, где его самореализация состоит в том, что просто, ну, прежде всего вынужден продавать свой труд, обменивать его на денежные знаки, которые он в свою очередь обменивает на некоторые материальные блага. И, собственно, поэтому что такое для Маркса борьба с религией? Это изменение того мира, который религию себя порождает непрерывно. Нельзя бороться с религией, как с неким феноменом через разоблачение и так далее, и так далее. Этот феномен, пока мир будет находиться в том саморазорванном состоянии, как он находится, он будет точно так же интеллектуально в голове человека разрываться на землю и небо. Вот о чем пишет Маркс. То, что касается современного искусства, действительно, это очень точный вопрос, потому что вы, наверное, знаете, что современное описание функционирования художественной среды или вот этой знаменитой системы искусства напрямую апеллирует к тому, что эта система заменяет, или во всяком случае заменяла, сейчас это как раз на наших глазах перестает уже серьезно работать, заменяла собой в 20 веке религию, по большому счету, и на том месте, где в средневековых городах в центре находился собор, в 20 веке, особенно во второй половине, находится государственный центр современного искусства или какой-нибудь большой музей contemporary art. И, собственно, вот есть, не помню в каком тексте, Гройс очень подробно это описывает, что да, и причем ситуация еще выглядит таким образом, что публика, которая не знает, как функционирует современное искусство, она думает, что там действительно происходят некоторые чудеса. Как она считала, что в Средневековье, что там в монастыре люди спасаются, живут святой жизнью, а те, кто там реально жил, знали, что там пьянство, разврат, и творится бог знает что, что там хорошо описано, например, у кого привести пример, ну, Декамерон Боккаччо, например. Знаете, да, эту историю, когда как человек обратился в католичество, напомню, это из Декамерона, человек думал, обратиться ему в католичество или нет, и решил поехать в Рим, к папе. Но ему друзья говорят, вот то, чего не надо делать, это не надо ехать в Рим, в первую очередь, если ты хоть как-то думаешь в католичество обращаться, потому что там такого увидишь, что в жизни не захочешь. Он съездил, вернулся и обратился, спрашивает, ну как же так, что ты там такое увидел? Он говорит, ну я увидел пьянство, разврат. Ну и как же ты после этого решил? Он говорит, ну знаешь, если они так живут, а церковь еще существует, значит в этом что-то есть. И, собственно, вот ситуация современного искусства происходит примерно то же самое. Публика думает, что там творятся чудеса, люди, которые знают эту систему более, не менее изнутри, как она функционирует, понимают, что подлинно святых или сакральных, говоря вот этим современным квазирелигиозным языком, объектов в этих храмах, в храмах современного искусства кот наплакал. Вот, собственно, да, это... Но вот я говорю, просто сейчас... Вот, если брать ситуацию уже нашего дня, эта система на глазах начинает давать сбой. Просто на глазах. И вот то, что... мы же не просто имеем ситуацию, что где-то там фестиваль «Золотой Витязь» проходит, а где-то Бакштейн делает биеннале современного искусства. Как бы было так, все было бы более-не-менее окей. Но мы имеем уже просто внедрение всего этого прямо на территорию, на нашу территорию. А это уже качественно другая ситуация, которая меня так интересует. Вот, собственно.